Так мы с вами сейчас прочитали первый пасук из главы Лех-Леха, да? Где у нас есть второе испытание нашего праотца Авраама. Вы знаете, уж нашего праотца Авраама было, Всевышний дал ему много испытаний. Знаете, сколько? Пальчиками покажите мне. О, Лея показывает. Все показывают, Йофи. 10. Нахон, 10 испытаний. Йофи, так первое мы уже с вами говорили. Есть по-разному, которые считают. Но обычно считают, что первое это когда его бросили в огненную печь, да? И второе это вот сейчас, что ему нужно было уйти из своей страны, Лех-Леха, да? Так до того, как мы начинаем разбирать этот пасук, я хочу, чтобы дать вам такое понимание, что происходило с Авраамом. Что, как мы говорили в прошлый раз, что Авраам, он был единственный против всех. Единственный против всех, да? Да, Номи. Всего было 10, да? Но они по очереди, не сразу все, да? Так мы сейчас на втором. Что? Да, до этого момента 2. А потом были все остальные. Так, до какого момента Авраам был один против всех? До какого момента? Скажи, Лея. Нахон поженился с Сарай. Ну, допустим, кроме Сарай, до какого момента он был... они были единственные... Семья со Всевышним. Да, Этель? Нет, было еще раньше. Раньше, что уже было много тех, которые шли за Авраамом. Много учеников у Авраама. В какой момент начали появляться ученики? Лея? Ур-Каздим, да? Так смотрите, вначале, во-первых, у него уже начали чуть-чуть ученики, когда он уже вышел из пещеры, да, он уже начал рассказывать людям, но тогда это были еще единицы. Но был момент, когда Аврааму достался очень большой мицвы, он достался мицвы Кидуш Ашем, освящение имя Всевышнего при очень большом количестве народу. Кидуш Ашем это на самом деле, если человек, он служит Всевышнему, бомсирует нефеш, даже в комнате, даже один, это уже называется Кидуш Ашем. Но Аврааму досталось выполнить мицву Кидуш Ашем, когда очень-очень многие слышали. И тогда осветилось имя Всевышнего, осветилось и очень многие, они начали идти за Авраамом. И это было, когда после этого чуда, когда Авраама бросили в огненную печь, да? В тот момент, что Авраама бросили в огненную печь, Немроду было очень важно, чтобы это событие происходило при как многом большем количестве людей. Вы понимаете, почему, да? Немроду, это было против всей теории жизни Немрода, то, что говорил Авраам, что есть Всевышний, он наказывает, да, нужно его слушаться. И это было против всей теории в его жизни. И ему было очень важно наказать Авраама при всем народу. И перед казней Авраама он всем сообщил, он созвал большое-большое-большое количество народа в это место, в Ур-Каздим, там, где была построена печь. И поэтому это чудо, которое произошло с Авраамом, оно произошло перед глазами множества людей. И в тот момент, когда люди увидели это чудо, что Авраам, он ходит живой в огненной печи, и никакие законы природы, и ангел огня, никто не может властвовать над ним, то тогда они воскликнули, да будет славиться Бог Авраама. И тогда, в тот момент, Авраам, он себе купил много-много учеников. После того, как он вышел, да, из этой огненной печи, то у него, вокруг него начали собираться много-много людей, и он начал преподавать им Тору, да, а мы знаем, что Авраам преподавал мужчинам, Сарай преподавала женщинам, да, и мы знаем, что сейчас в следующих псуким, когда мы будем читать, что на самом деле послушали Всевышнего и ушли из Ур-Казнтим, то они взяли с собой это нефеш ашер асу бахаран, будем это читать, взяли с собой души, которые они сделали в Харане, так они вышли из Харана, то есть, значит, души, которые они сделали, да, Ривка, прекрасно, это те, именно те люди, которых они научили, которые они приблизили к вере, да, Этель? Да, то есть, и, то есть Авраам, он знал, что смысл его существования – это увеличивать его в мире. Значит, увеличивать имя Всевышнего в мире. В смысле, в сердцах людей, в их понимании, приближать к пониманию имя Всевышнего, да? И как можно увеличивать количество людей, которые служат Всевышнему в этом мире. И вот, наконец-то, после этого большого чуда, которое было, он живет в Харане. Вначале все были против него, он был единственный. И вот, наконец-то, есть много-много людей, которые начали у него учиться. Он открыл огромную-огромную ишиву. У него было много-много учеников и последователей. Его очень-очень уважали после этой истории, да? Он стал там как царь. Его имя очень-очень прославилось. Каждое его слово было очень-очень значимо. Понимаете, да? Он стал очень-очень важным человеком в своем месте. И он продолжал учить. И все больше и больше расширять круги людей, которые верят во Всевышнего. Далее. Почему я не... И это то, что думал Авраам, что он должен делать. И вот в тот момент, когда Авраам наконец-то стал очень прославленным и очень важным, и у него стало много-много-много учеников, Всевышний ему в этот момент говорит: Авраам, лех-леха, все, ты должен оставить всех своих учеников, всю свою шиву, и уйти мярцеха, мималудетха, умибейтавиха, эля ареца шерарехка, страну, которую я покажу тебе. Да, так это, здесь есть большое испытание, потому что, одна из причин, потому что Авраам думал, что он как раз делает то, что он сейчас должен делать. Как он в другом месте, в другом месте он придет, его никто не будет знать, да? Вы никто не будет знать, как он будет прославлять там имя Всевышнего. Так Всевышний ему говорит: «Лех леха». «Лех леха». Кроме того, что мы знаем, что человек, который он родился в каком-то месте, ему на самом деле очень-очень тяжело оставить свой дом, оставить всю свою семью, оставить все-все-все, что он знает, оставить всех знакомых, и совершенно изменить свою жизнь. Это очень тяжело. Ты приходишь в новое место, ты не понимаешь ни слова, да, из того, что говорят, ты не знаешь их ни обычаи, ты не знаешь даже, где находится магазин, где находится еще что-то, где находится... Ты не понимаешь, как себя вести. Тебя никто не знает, никто не понимает тебя, никто не знает, кто ты такой, да. Допустим, есть... Много людей, которые приехали в страну Израиль, делали алию, и в местах, где они жили, у них были очень-очень важные профессии. Они были судьи, они были профессора, они были министры, всякие важные. Они приехали в новую страну, они не знают здесь ни законов, они никого здесь не знают, людей не знают, их не знают, они не знают языка. И им пришлось работать самыми-самыми простыми работами, как самые простые рабочие. Да, Номи. И тоже, да, люди, да, Номи. это испытали, что тоже то, что ты говоришь, что тоже другие люди, другие евреи, они выдерживают это тоже благодаря силе Аврааму. То, что мы говорили, что он выдержал это испытание, он получил эти силы в свою душу, он передает их по наследству еврейскому народу, да? И кроме того, что Авраам, он больше всего на свете мечтал, что у него будут дети. Для чего Аврааму нужно было дети? Не только для того, чтобы как обычные люди, они хотят детей, для того, чтобы они не остались одиноки, чтобы им было весело, да, чтобы была какая-то часть от них в этом мире. Да, потому что, правильно это сказала, что он знал, что только из его потомков может получиться еврейский народ. Ему было очень-очень важно, чтобы у него были потомки. И вы знаете, тот, кто пускается в дальний путь, то у него, естественным образом, есть меньше процентов родить детей, потому что в пути это есть много опасностей, это очень тяжело, чтобы в пути родились дети. И кроме того, дальний путь, он еще очень-очень дорого стоит. Потому что на своем месте ты сидишь, у тебя есть твой дом, ты не должен платить за то, что ты живешь в этом доме. Да, а когда ты идешь в дальнюю дорогу, ты, во-первых, должен платить за то, что тебя сопровождают. Ты должен в каждом новом доме месте покупать еду. Ты должен каждую ночь останавливаться в каком-то постоялом дворе или в гостинице и платить за это, да? Ты в это время не можешь работать и зарабатывать еще деньги. Поэтому каждый переезд, человек очень-очень беднеет, да? Так получается, что естественным образом человек, он теряет три вещи, о которых мы сейчас будем тоже говорить, Раши про это говорит. И это, что у него меньше детей, у него меньше имя, уважение, да, его никто не знает на его месте, и у него меньше денег, да? Но у Авраама было еще переживание, что он так начал хорошо выполнять свою задачу в этом мире, в этом новом месте, преподавать людям, преувеличивать его, и теперь ему нужно уйти в другое место, да? Это было тяжелое испытание, это было непонятное испытание. И тогда Всевышний ему говорит: «Лех леха». И в этом «леха» есть очень большой намек. «Лех леха». «Леха», допустим, «они нотен леха», «я даю тебе». Да? «Леха» — это тоже «бишвилха», «для тебя». «Лех леха». Видишь, что говорит Раши на это «лех леха». Что, Лея, ты хочешь сказать? Хорошо. Так давайте, кто хочет прочитать... Лех леха леханаатха улитоватха. Что такое ханаа? Ханаа — это удовольствие. Това — это добро. Так Всевышний говорит: иди для тебя, иди для того, твоего же удовольствия и для твоего же добра. Да? Ты сейчас не понимаешь, я тебе говорю: уйди, оставь все знакомое, оставь все, ты не понимаешь, как ты там справишься, для чего это надо. А я тебе говорю, что этот шаг, он приведет к тебе большое-большое благословение. То, что ты идешь, это будет для тебя же очень-очень-очень хорошо. И что для тебя будет такого хорошего? Да? Что будет хорошего? «Вышам аасха легой гадоль». В следующем пасуке написано. Смотрите, пасук бет. «Васха легой гадоль». Да? И там я сделаю из тебя, гой — это народ, гой гадоль, большим народом, векан и атазухалебаним, но здесь и это как ло, ты не удостоишься сыновей, да? Всевышний говорит, что я вижу, что здесь, в этом месте, ты не удостоишься сыновей, да? Это место... У тебя нету здесь возможности в этом месте, чтобы у тебя родились дети, а именно там, где кажется обычными глазами, что там меньше возможностей, что у тебя будут дети, именно там у тебя, да, будут дети. Именно там у тебя, да, будут дети. И кроме того, «Веот шеодия тиваха баолам». И еще, что я сам, «одия» — «одия» — это сообщать. Я сам сообщу тивыха, в твою природу и твои качества в мире. Я сам сообщу о твоих больших качествах. Ты думаешь, что ты пойдешь туда, никто о тебе не будет знать, ты не сможешь больше рассказывать о величии о моем, ты не сможешь больше учить людей. Знай, что я сам сделаю так, я сам сообщу о твоем величии, чтобы тебя слушали. И говорят наши мудрецы, на что это похоже, что если мы возьмем, допустим, какие-то духи, да, духи, которые сделаны не жидкие такие духи, а духи, которые, допустим, есть какие-то растения, которые хорошо пахнут, да, какие-то растения, которые хорошо пахнут, или какой-то порошок, который хорошо пахнет. Этот порошок, эти растения, эти семена, они будут в коробочке. Пока они лежат в коробочке, и никто их не трогает, то, может быть, их запах не так чувствуется. Но в тот момент, что кто-то возьмет эту коробочку с духами и начнет ее трясти, то когда начинает ее трясти, то запах начинается распространяться больше, да? Так Всевышний сказал Аврааму: ты сидишь здесь, твой хороший запах, он чувствуется только людям, которые живут в Харане. Но если ты пойдешь далеко, ты начнешь ходить, по разным местам, видеть другие народы, другие места, и тоже другие все узнают о тебе, и тоже там ты сможешь осветить имя Всевышнего. Васха легой гадоль, вавархеха, вагадла шмеха, вее браха. Васха легой гадоль, и я сделаю из тебя большой народ, вавархеха. От какого слова это вавархеха? На какое слово это похоже? Ривка. Браха. Вавархеха, я благословлю тебя. Всегда, когда у нас есть просто браха, это имеется в виду деньги, имущество. Вавархеха, имуществом. Вагадла шмеха. И я... Агадла, от какого это слова агадла? Скажи, Ривка. Гадоль, агадла, я преувеличу твое имя, да, то есть сделаю тебя очень известным, вегее браха, и ты сам будешь благословением. Так давайте посмотрим, что говорит Раши. Лефи шегадерех горемет лешлуша дварим. Дерех – это путь. Лефи шегадерех горемет, она приводит. Дорога приводит лишь говорим к тремя вещам, которые мы до этого сказали. Мемаэтет, слово меат. Меат – это немножко. Мемаэтет, она уменьшает прия уровия. Помните, у нас была мицва прурву? Да? Помните? Так прия уровия, она уменьшает, возможно, что детей. Что ты, Номи, ты хотела сказать? Да. Приярвия, умымаэтет, это мамон, и уменьшает мамон, уменьшает деньги, уменьшает имущество. Умымаэтет, это шем, и уменьшает имя, известность человека, да? Из-за того, что путь, естественным образом, он уменьшает три вещи. Лекаху, скак, лешалош брахот. Из-за этого потребовалось три благословения. Шифтихо, который Всевышний ему пообещал. Алябаним, дети, мамон, имущество, валяшем, и про его известность. Да? Что мы сказали, что Всевышний пообещал ему все эти три вещи. Но кроме этих трех вещей, он добавил им еще одно благословение. Что он сказал, что я сделаю тебя самим благословением, что там сам ты сможешь благословлять других. Да? У тебя, ты будешь сам как будто хозяин над благословением. До этого только я мог благословлять людей, да, чтобы они стали благословенными. С этого момента я даю тебе силу благословлять других людей. И это тоже сила, которая перешла праведникам еврейского народа, что Всевышний им дает удивительную силу благословлять. Да, это очень удивительно, что человек, да, который не, у его благословения есть силы. Тоже у наших благословений есть силы. У каждого слова нашего есть силы. Да, вы знаете, поэтому очень-очень важно, очень-очень смотреть за своим умом, ни в коем случае никогда никого не проклинать и не ругать, не говорить ничего плохого, не желать никому, не дай Бог, ничего плохого, потому что мы очень быстро раскаемся, а не дай Бог, это слово может что-то сделать уже, у него может быть какая-то сила, да? И наоборот, очень хорошо всех благословлять и говорить хорошие, добрые пожелания. Поэтому, допустим, к примеру, я очень люблю говорить шалом и не люблю говорить привет. Да? Потому, почему? Потому что шалом – это благословение. Это благословение – это имя Всевышнего. Шалом, я желаю тебе мир. Да? Так намного лучше пожелать другого мира и просто сказать привет. Или гай, или бай, как у нас это говорят многие израильтяне. Да, когда говоришь шалом, то это благослов... это имя Всевышнего. Так, я вам хочу под конец рассказать одну историю. Что мы с вами тут сказали, что тяжелое испытание. Ему казалось, Номи, что-то важное? Нет? Что-то важное? Не хотела? Да. Так что Аврааму очень-очень казалось, что это испытание, могу сказать, это не приведет к чему-то хорошему, да? Но Всевышний, он видит намного глубже человека, да? И очень часто то, что нам кажется в жизни, что это очень большое зло, мы должны знать, что все, что Всевышний делает в этом мире, все этого есть очень большой смысл, и Всевышний, он любит нас больше, чем мы себя любим, и у всего есть в конце хорошая цель. И, к примеру, рассказывают такую историю про одного человека, который был очень богатый, да, еврей, был очень богатый, но он был очень-очень жадный, и очень грешный. И каждый раз, что к нему приходили бедняки, да, а все знали, что он очень богатый, и было так, в его городе очень много бедняков, которые очень-очень нуждались, буквально у них не было хлеба, чтобы прокормить себя и семью. Каждый раз он не только не давал им милости, он еще поднимал на них свою руку, и он бил их. И мы знаем, что это очень большая авера, очень большое преступление поднимать руку на еврея, только поднимать руку, да, только тот, кто поднимает руку на еврея, он уже называется раша, да. Написано, что человек, который дает пощечину еврею, он как будто сотер лелуаш хель шхина, как будто он бьет по лицу шхину, потому что лицо человека это как зеркало его души, а душа она частичка от Всевышнего. И поэтому после 120, когда человек пришел в будущий мир, он попал на суд, и на суде его судили. И с одной стороны, он соблюдал субботу, он одевал тфилин, он учил Тору, да, у него были заслуги, ему полагалась награда. С другой стороны, он так себя ужасно вел, и его эти преступления создали очень страшных ангелов, и ему полагался очень-очень страшный геном. И в какой-то момент ему сказали, что, что ты можешь выбрать. Или ты спустишься в этот мир еще раз, и мы дадим тебе возможность, благодаря тем мицвот, которые ты, да, делал, мы дадим тебе возправить свое поведение, да? И ты берешь на себя давать много милостыню, и ни в коем случае не поднимать руку на еврея, исправить те прегрешения, которые у тебя были. Или же ты пойдешь в геном. Он услышал, что ему нужно идти в этот мир. Он ужасно-ужасно испугался. Он сказал, не, лучше я пойду в геном. Начали его вести в геном. Взял его ангел, начал его вести в геном. И он начал чувствовать такой сильный жар. Ему стало так жарко, 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 уже невыносимо, невыносимо, невыносимо. И чем больше они продвигаются, все жарче и жарче. В этот момент, что он уже задыхался, он сказал, мы уже пришли, это уже геном. Он сказал, нам еще расстояние 10 дней идти до генома. он услышал, что это еще так далеко, и все равно так жарко, он понял, что он не выдержит. Он говорит: верни меня обратно, я хочу вернуться обратно в суд. Он вернулся в Верховный суд, суд Всевышнего, и говорит: я передумал, я хочу спуститься в этот мир, ну, пожалуйста, я вас очень-очень прошу, я хочу родиться, я не хочу опять родиться богатым и здоровым, потому что это такое тяжелое испытание — быть богатым и здоровым. Я очень боюсь, что я опять очень сильно согрешу, и я опять буду поднимать руку на евреев. И богатство — такое большое испытание, когда у кого-то есть деньги, он начинает их любить, ему очень тяжело ими поделиться. Я боюсь, что я не смогу опять выстоять это испытание, поэтому, пожалуйста, я вас очень-очень прошу, дайте мне родиться, но дайте мне родиться в очень бедной семье и без правой руки, так, чтобы я не мог никогда никого бить, чтобы родился без руки и в очень бедной семье. И ему сказали: ну это так нечестно, если ты родишься без руки в бедной семье, у тебя не будет испытания, так как ты тогда выстоишь в этом испытании, как ты сможешь свои грехи исправить? Но эта душа стала очень-очень-очень плакать и говорит: ну, пожалуйста, ну, посмотрите, вы видите все-таки, что я, да, учил много Тору, я, да, накладывал тфилин, я, да, так старался, я просто не понимаю, ну, пожалуйста, ну, смилуйтесь надо мной, ну, пожалуйста, дайте мне родиться без руки в бедной семье. И он так-так сильно плакал, наверное, у него были тоже какие-то заслуги предков, и после долгих-долгих его того, что он очень умолял, ему разрешили прийти в этот мир в очень бедную семью и без руки. И вот в одной очень-очень бедной семье, в которой уже было, наверное, 10 детей, они были очень-очень бедные, наверное, самая бедная семья во всем городке, родился еще один мальчик. И ой, какое это горе, этот мальчик, он без руки, у него только все у него здоровое, только рука правая у него нету, все остальное у него здоровое. И вот как они расстроились вначале, но это были родители его, были люди, которые знали, что все, что делает Всевышний, все к лучшему. И они старались растить этого мальчика в радости, показывать ему, какой красивый мир создал Всевышний, как много мицвот он может все равно сделать. Но этот мальчик, как он родился, когда он чуть подрос, он все время был очень-очень грустный и очень-очень злой. Он все время жаловался на судьбу: почему я родился такой, почему я не здоровый, почему я не богатый, как все на меня смотрят, как все на меня смеются. И так всю свою жизнь он прожил, вот такой вот грустный, и вообще не радовался тому, что у него было. В какой-то момент, когда уже не знали, что с ним делать, он такой неприятный. Вы думаете, что люди любят быть рядом с человеком, который все время злой и грустный? Не любят, никто не хотел с ним рядом находиться. Хотя он был симпатичный, он был умный, но никто не хотел рядом с ним находиться. И тогда родители привели этого человека к большому раву. Этот рав, когда он посмотрел на этого человека, он сразу увидел всю его историю, почему он так родился. И тогда, когда он уже был в достаточно взрослом возрасте, рав рассказал ему всю историю его души. И это то, что помогло этому человеку измениться. Он говорит: ты понимаешь, вместо того, чтобы радоваться, благодарить Всевышнему, что дал тебе возможность исправить свои грехи таким легким способом, у тебя нет такого тяжелого испытания, да, чтобы ты использовал эту жизнь, чтобы делать мицвот, чтобы радоваться, чтобы благодарить Всевышнего, да? Ты так себя ведешь, так разве это будет исправление? И тогда этот человек, он исправился, и он женился, у него родились дети, он прошел счастливую жизнь. Так что мы из этого видим? Что даже если, не дай Бог, что-то происходит в жизни не совсем так, как хочется, не дай Бог про такую историю, даже что-то очень маленькое, когда происходит в жизни, не так, как хочется, мы должны стараться помнить, что все, что Всевышний делает, это для нашего блага, для того, чтобы нам было лучше.